Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх. Черная Медея, Георгий в мятой белой рубашке и Артем в красной майке. А из соседней усадьбы через чахлый кривой совхозный виноградник следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоялица из Ленинграда, белая мышка Нора. «Здесь народу собирается тьма. Мендесихина родня. Вон Георгий приехал, он всегда первый». «Не то с одобрением, не то с раздражением», — пояснила Ада постоялице. Георгий был всего несколькими годами моложе Ады. В детские годы они вместе хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и только-только седину стал набирать. Нора смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка. Завивалась какая-то длинная складка земли, и там в паху стоял дом с черепичной крышей, и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам — черной, белой и красной. Она любовалась устройством пейзажа и думала с благородной грустью. Написать бы такое. Нет, не справиться мне. Была она художница. Кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось. Акварельные летучие цветы, флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она приглядывалась к глициниям и предвкушала, как поставит одни кисти совсем без листьев в стеклянную банку на розовую скатерть. И когда дочка будет днем спать, сядет рисовать на заднем дворике. Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду. На маленькой площадке, как раз посередине, между крыльцом и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Медея распоряжалась, что куда нести. Момент был ритуальный. Каждый приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их, как будто не от своего имени, а от имени дома. Четыре наволочки. Два заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе. Все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее второй коробки и убежала на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла. Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, возвышалась сооруженная покойным Мендесом деревянная будка уборной, вошел в нее и сел без малейшей надобности на отскобленное деревянное сиденье. Огляделся. Стояла ведерко с золой, поломанный ковшик при нем — висела на стене выцветшая картонная инструкция по пользованию уборной, написанная еще Мендесом. Со свойственным ему простодушным остроумием заканчивалась она словами: «Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть?» Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающие лишь нижнюю часть уборной двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце, и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями. Она была скифская, греческая, татарская, и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом. Среди племянников давно уже было договорено: лучший на свете вид открывается из медейного сортира. А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который сам знал, задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил: «Пап, а когда на море пойдем?» Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в нижнем поселке, ни тем более в верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальние бухты за 12 километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней с палатками. «Что ты как маленький?» — разозлился Георгий. — Какое сейчас море? Собирайся, на кладбище сходим. На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски серебрянки, но медленно это дело. Решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарай он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта. Им же, когда-то сюда и привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облачко мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень. Мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом, он помнил его с детства. Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом. За ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбивая с шага на бег. «Не растет, в Зойку пойдет», с привычным огорчением подумал Георгий. Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещавшим превратиться во что-то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девчонка-первенец. Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько-сладкой. Но теперь настроение у Артема было прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую, молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище. Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети. Восточный склон был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали переползать на татарскую сторону, как будто и мертвые продолжали неправедное дело изгнания. Вообще-то предки Синопли покоились на старом феодосийском кладбище, но к тому времени оно уже было закрыто и отчасти снесено. И Медея с легким сердцем похоронила мужа еврея здесь, подальше от своей матери. Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истовая православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков. Неизвестно также, что она думала о прочих буддистах. Над могилой медейного мужа стоял обелиск со звездой, в навершии и разляпистой надписью на цоколе «Самуил Мендес, боец Чон, член партии с 1914 года, 1890-1952». Надпись соответствовала воле покойного, высказанной им задолго до смерти, вскоре после войны. Звезду Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой перевернутый луч и напоминала рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации. Слева от обелиска стояла маленькая стела с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазами Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в 1954 году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда, старшего медейного брата Федора. Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки. Медея, как всегда, его опередила. Ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на восточных холмах. Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и бросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке. Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил руку ему на плечо. Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя круглыми горками, близнецами, как шар в лузу. В апреле солнце садилось между близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о штык Киян-горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, которую он исходил еще мальчиком, и только профили гор держали облик этого края. И Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, наизусть, с закрытыми глазами, навсегда. «Пошли!» — бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью. Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро. Он даже приостановился от удивления. «Пап!» И тут же засмеялся. Это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескиваясь на обочину. «Я думал, дорога движется!» Георгий, понимающе, улыбнулся. Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой. Метрах в 50 на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая. «Давай обойдем стадо», — предложил Артем. Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, они увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею. Между двумя сухими плетьми каперсового куста торчком стояла змеиная кожа цвета старческого ногтя, полупрозрачная. Местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней палочкой. В Вторая же оказалась взрослой женщиной. Это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.